Стас, а скажи, вот ты уже путешествуешь по миру долгое время, много где был, много где жил. Как ты считаешь, почему путешествовать свободно мечтают 95% людей в мире, а путешествуют на самом деле, в действительности, я думаю, даже менее 5%?
Ну, я как обычно думаю, что не желания определяют действия, а действия определяют желания. Таким образом, это
Таким
значит, что
образом,
всего
это
лишь
значит...
5% людей в мире этого действительно хотят. Я не знаю, откуда эта статистика, но она, в общем-то, похожа на обычные 90-10 или 80-20, как все любят делать. Тогда получается, что действительно процент желающих настолько сильно это делать, он обычный, он не такой большой. И это на самом деле нормально. То есть, мне кажется, с точки зрения какого-нибудь биологического там, состояния развития человека, как там обезьян, грубо говоря, в общем-то нормально жить в стойбище со своими вместе взятыми, вместо того, чтобы мыкаться, мотаться туда-обратно, это все-таки какие-то аутсайдеры. И, наверное, без плохой окраски совершенно. То есть в современном мире получается, что просто ты захотел, поехал, и тебя там дома не проклянут, как раньше, наверное. Может, кто-то боится, кстати, что проклянут, поэтому не едут.
Ну, я с тобой согласен. Вообще, я считаю как, что если человек, допустим, мечтает побывать в какой-то стране, да, его задача там побывать. То есть, чтобы мысли, слова, они стали действием и, соответственно, чтобы их мечта реализовалась.
Ну,
И
я
вот...
в тему секрета не очень верю. Я имею в виду, что мечтать-то это можно сколько угодно мечтать. Надо брать и делать. Другой, ну, причем, не знаю, я знаю, знаком с людьми, которые вот там по 3-4 года мечтают и все никак не соберутся и не сделают. При том, что, ну, вот когда мне надо было уехать, не знаю, в Китай первый раз, я сел, купил билеты и поехал. Оказывается, все не так уж сложно. Заполнил формы, купил билеты, сделал визу. В общем-то, то есть, фактически, это чаще всего не так сложно. Другое дело, что если ты начал мечтать 40 лет, когда у тебя жена и ребенок, наверное, это уже все сложнее.
Ну, я думаю, что еще каждый человек под словом «мечтать» подразумевает свое, да? И вот если кто-то, может быть, считает за мечту то, что он, допустим, раз в неделю там просто подумал, как бы было неплохо, да, там съездить куда-нибудь,
Ну или
допустим, в
читает
Индонезию.
в комьюнити «Пора валить».
Да. И есть другая сторона мечты, когда идея завладевает полностью всеми мыслями человека, да? Допустим, если мы берем те же путешествия, когда человек себя уже видит там в Австралии, в США, там в Канаде, неважно где, и вот когда так происходит, я считаю, что человек начинает действовать. И вот это, я думаю, что настоящая мечта.
Ну да, выходит, что это эффективная мечта, грубо говоря. Есть мечта, которая просто у тебя матерятся.
В целом нет, но если хочешь, в принципе, все открыто.
Ну ладно, я могу. На самом деле, есть мечта эффективная, есть просто пиздовольство. Когда люди приходят, собираются и вот болтают, болтают, болтают. Вот я бы уехал, вот я бы поехал. Да я бы уже давно, да не будь того, да я бы уже 100 раз как. Это, мне кажется, не настоящая мечта.
Я тебя понял. Вот я заметил 3 года назад, как сам начал путешествовать, что очень сильное развитие личности происходит внутри. Я думаю, что это у каждого человека, да, кто начал путешествовать по разным странам, общаться с разными народностями, смотреть разные культуры. Вот происходит какое-то познание мира, да? И вот я считаю, что вообще путешествие способ познания мира, которого нет ни в школе, ни в институте, ни на работе. То есть человек такого не получит нигде. И это такая своеобразная школа жизни. А как ты считаешь, вот возможно ли человеку где-нибудь еще развиться таким же образом, познать вот так же мир, если, допустим, не путешествовать?
Ну, наверное, возможно, и из этого получится какой-нибудь Жюльверн, который по журналам писал книги, приключенческие романы о разных странах, но мне кажется, это не очень эффективно. Опять же, возвращаясь к пропорции время, там, деньги, да, и время, количество полученных, количество полученного опыта, количество полученных новых знаний, когда ты, грубо говоря, читаешь книжку про то, как там где-то жизнь идет в Индонезии, ты, ну, понятно, представляешь себе это как-то в голове, но вот это у тебя один канал получения информации. Когда ты находишься там в Индонезии, смотришь вокруг и читаешь книжку, да, это, грубо говоря, у тебя 10 миллионов, ну, то есть все шесть чувств у тебя забиты этими новыми впечатлениями и новой информацией. Мне кажется, очевидно, что путешествие заменить чем-то другим, это, в общем-то, нельзя. Потому что, конечно, все это новые культуры, новые страны, новые языки, новые места, это все гораздо богаче, чем любой, в общем-то, из медиумов каких-то, какой бы то ни было информации.
Ну, ты отличный пример привел про Индонезию, я вот тоже хочу подтвердить. Во-первых, я сейчас уже более 3 месяцев нахожусь как раз в Индонезии, на острове Бали, и ко мне сейчас приезжают друзья, тоже переезжают, тоже жить в путешествиях, и каждый из них говорит, что мы представляли все совершенно по-другому. Когда я спрашиваю, что другое, практически все говорят, что лучше на самом деле, чем было даже вот в представлениях, в мечтах. И вот это действительно, как ты сказал, про там 5-6, да, чувств, которые, ну,
нет,
именно...
Ну, про... грубо говоря, те, кто-то рассказывает про то, какое вкусное вот это блюдо в ресторане, или ты идешь его и ешь сам.
Да, плюс тебя окружает вот эта вот атмосфера, да, ресторана там, то есть все,
ну да, да,
все
под
чувства.
Музыку и слушать пианино, фортепиано, и там смотреть, как вода стекает по струнам каким-нибудь.
Угу. Здорово. Такой вопрос, который задают, наверное, большинство людей. Нужно ли много денег, чтобы открыть для себя мир путешествий? И здесь тоже кто-то может подразумевать это одно путешествие, а кто-то может подразумевать целую серию путешествий, да, допустим, вот как ты. Вот я читал, да, что поехал в Китай, чтобы посмотреть, там, пожил полгода, сейчас живешь в Новой Зеландии. То есть, вот как ты считаешь, нужно ли много денег для этого?
Есть два формата, как мне кажется. Есть формат Сергея Доли, когда у человека вопрос денег уже решен, то есть не стоит совершенно, и в принципе можно лететь куда угодно и делать что угодно, это очень свободное путешествие, это может быть то, к чему я планирую когда-нибудь прийти. Вот. И есть формат хипарский, как простой, когда у тебя есть конкретная какая-то цель, задача, мечта, и ты под нее там абсолютно спокойно, также очень конкретно подбиваешь, что называется, бюджет, считаешь, сколько это стоит, выбираешь билеты. Чаще всего это можно сделать, в общем-то, совсем даже недорого, потому что те люди, которые занимаются туристическим бизнесом, они, в общем-то, не то чтобы от сахи, но это не rocket science, это ничего сложного в этом нет. Они точно так же находят какие-то гостиницы где-то, раз они их находят, они, значит, эти гостиницы где-то есть. Вряд ли эти люди в туристических компаниях обладают какими-то суперспециальными навыками или говорят на 50 языках, они такие же обычные простые люди, как все остальные. И ты точно так же можешь пойти и найти эти места, где те самые недорогие отели и хорошие, или там, или те же самые отели, но с нормальными ценами. Там же ты можешь найти где-нибудь, наверное, где купить, например, там билет в Китае. То есть это не очевидно, где покупать билет на поезд в Китае. Но ты находишь знакомого, который понимает по-китайски, и видишь, что это просто сайт типа российской железной дороги, где ты можешь в онлайне заказать билет и поехать из города в город. Символ такой-то выглядит так, символ такой-то выглядит так. Ты их запомнил, и в принципе никаких проблем тоже нет. То есть в итоге оказывается, что, например, где-то дешевле перелететь, где-то дешевле переехать, но вот пол Китая я объездил, например, на ночных автобусах. В ночь выезжает автобус, там люди лежат, спят, утром он приезжает в новый город. Это дешевле, чем самолет, это дешевле, чем поезд. Такой пролетарский способ передвижения. И таких вариантов, естественно, много. Если этим заниматься есть время, тогда, конечно, путешествие по карману, в общем-то, всем. Но с другой стороны, я в этом смысле никому не порекомендовал бы брать вот так вот, кидаться с обрыва куда-то в пропасть. Потому что сам-то я, в общем-то, всегда был прикрыт материально, потому что я уехал, когда в Китае у меня там были какие-то минимальные сбережения, плюс я работал оттуда, и там все-таки жить дешевле, можно меньше работать. Когда я уехал в Зеландию, ну, когда я уехал в Зеландию, это было немножко, конечно, сорвиголова, но потом, когда я уехал обратно в Азию, это было уже на деньги кредитной карты. То есть я себе, пока жил в Зеландии, оформил кредитную карту, в которой постепенно расширял лимит, и так получилось, что и весь этот лимит я, собственно, за время путешествия выбрал. То есть это был немножко в минус такой ход. Но проблем с тем, что у меня сейчас, боже мой, сейчас кончатся деньги и путешествие закончится, такого, в общем-то, не было. Их, я к тому, что их не так много надо.
Я согласен с тобой, потому что сам вижу, что, допустим, вот чтобы на все хватало, и на жилье, и на еду, и на развлечения, по сути, достаточно 1500-2000 долларов в месяц. Чтобы
ну да, их можно брать либо из настроенного какого-то уже самодвижущегося там бизнеса, либо зарабатывать на ходу. Но на ходу зарабатывать 1200-2000 на самом деле не так, мне кажется, просто, если ты не занимаешься. Ну, мне кажется, это просто не очень. Не совсем просто, если ты там фрилансер или кто-то, дизайнер, маркетолог. Все это займет время. И получится, что твое ценное время путешествия занято, по сути, работой. То есть это тоже ведь не должно занимать там больше 2 часов в день. Иначе какой в этом смысл?
Я согласен. Вот ты привел первый пример человека, да, у которого уже с деньгами все в порядке. Я думаю, мы его не рассматриваем, поскольку ну, такие люди вряд ли будут слушать наш подкаст, да, потому что он имеет такую некую обучающую форму. И люди,
ну почему не рассматриваем? Это не так сложно, мне кажется. То есть настроить какой-то бизнес, который приносит 2-3 тысячи в месяц, что не сильно большие деньги, они позволяют вот так же выбирать. Ну да, наверное, Сергей Доля, который может летать первым классом всегда и выбирать любой отель, наверное, ему действительно все равно. Но это, по сути, мне кажется, это не слишком отличается от того, что просто нужно потратить больше времени на выбор отелей и выбор авиакомпаний, и те же самые 3000 долларов, которые у тебя есть из настроенного бизнеса, они вполне себе тот же самый комфорт купят. Про это, кстати, Феррис писал в своей вот этой книге «4-часовая рабочая неделя», что вот он за там какие-то копейки может жить в Аргентине, как в 5-звездочном отеле с охраной и бассейном. То есть это просто зависит от масштабов.
Я согласен. Когда я сказал тебе, что не рассматриваем, я имею в виду, не рассматриваем людей, у которых уже все решено с деньгами. Да? Потому что вот в процессе, поскольку я сам с нуля начал выстраивать определенные источники дохода, да, путешествовать сначала на скромные деньги, так впритык, потом уже более свободно. Я думаю, что вот вообще большинство людей, они тоже имеют возможность сделать это. Те люди, у которых с деньгами все в порядке, оно уже понятно, что они могут поехать хоть в Антарктиду.
Да, это почему вот. Они не едут, это, конечно, их дело личное.
Конечно, но просто не любят путешествовать. Хорошо. А как ты считаешь, вот почему свободные путешественники находятся очень часто в центре внимания своего окружения, да? Ну вот я имею в виду те люди, которые, допустим, пишут блоги, делятся какой-то информацией. Почему они находятся всегда в центре внимания?
Ну, во-первых, они туда лезут, в центр внимания, потому что они пишут, и, наверное, они хотят, чтобы это кто-то читал, так или иначе, это не просто так, иначе бы писал под замок, а в стол. Но... Во-вторых, как ты вначале сказал, действительно, не всех, многие хотят путешествовать, но далеко не все это делают. И это, наверное, очень тоже такое важное. Когда я где-то там ездил, ребята мне говорили некоторые, что вот я хотел так же, да. Ну, а сейчас я уже не езжу год, даже больше, может быть. И, в принципе, все уже позабыли про то, что вот вы где-то там куда-то когда-то там рвались или хотели. Это ситуативно.
Когда я тебя спрашивал, нужно ли много денег, я думаю, здесь такую рекомендацию можем дать слушателям вот этого подкаста, что, скорее всего, не денег нужно много, да, а одного либо двух, ну, а может быть даже и трех и больше, умений, допустим, получать доходы, независимо от того, в какой ты стране находишься, а также, естественно, выстраивать доходы дистанционно.
Ну, есть два типа. Ты абсолютно правильно говоришь, конечно, что нужно устраивать доходы получать доходы удаленно, как-то дистанционно настроить бизнес, уметь им управлять оттуда, это вариантов миллион. Другое дело, что есть ведь другой случай, когда ты можешь, например, месяц-два попахивать где-нибудь и получить себе денег на ближайшие полгода отдыха. Ну, если, скажем так, что сильно-сильно где-то ты впахиваешь и получаешь там московскую какую-нибудь зарплату, а потом живешь сильно-сильно прижато где-нибудь, например, там, сейчас Таиланд не сильно дешево, я не знаю, где сейчас дешево. Вот. И живешь в красивой тропической стране, где не сильно дорого, долго. Такой вариант, когда покопали, отдохнули, тоже, в принципе, нормально. И он, опять же, как он там называется, мини-пенсия, небольшая пенсия, которую ты проживаешь сразу, как только ты заработал ее, а не откладываешь на потом, когда тебе будет 60 с лишним лет.
Угу. Да, я согласен. И ты знаешь, многие люди, да, считают, что путешествие – это отдых, и рассматривают путешествие только как отдых. Вот, к примеру, лично я рассматриваю путешествие наоборот, как нечто такое активное, приключенческое, да, где есть решение множества задач, которые развивают меня как личность и так далее. А вот что именно для тебя путешествие? Отдых, развитие, обучение, там, развлечение, приключения?
Ну, наверное, конечно же, в первую очередь это развитие, во вторую очередь это приключение, потому что всегда это какой-то квест. Никогда не знаешь, как это делать в конкретном этом месте. Это новый город, новая страна. Это в твоем личном городе тебе все известно и понятно, где вот магазин за углом, там работает тетя Люда, у тети Люды плохие дни и так далее. Вот. А в новом городе ты не знаешь ни улицу, ни тетю Люду, никого ты там не знаешь. Приехал, посмотрел, осмотрелся, разобрался. Я помню, что мне надо было снять денег в китайском городе, а там никто не говорит по-английски, это был приграничный северный там в Маньчжурии. Ничего нигде не написано. И не все, я точно знаю, что не все банкоматы принимают обычные карточки, у них внутренние там банковские дела. И получалось, что вот надо было решить эту проблему. Мы шли по улице, и я смотрю, вот школа английского. Я зашел, там какой-то преподаватель, как-то плохо, конечно, он говорил, но я тоже. Мы на плохом английском поговорили, это был провинциальный маленький городок. И вот он там выдал мне какого-то ученика, который меня отвел к банкомату, где принимают MasterCard. Вот, пожалуйста, задача найти, где снять денег. То есть это, в конце концов, это квест. Я воспринимаю это как квест. Как большую вот компьютерную игру, где есть интересная линия сюжета, и красивые картинки, и задачки головоломные.
Здорово. Я тоже вот сейчас у себя на листочке записал, сравнить хотел с компьютерными играми. И мне кажется, вот любая компьютерная игра, да, самая интересная, она просто отдыхает, нервно курит в сторонке по сравнению с вот собственным путешествием, с собственным приключением.
Ну, опять же, смотря куда ты полез. Если ты лежишь в Турции на лежаке 20 дней, и это у тебя, конечно, тоже, наверное, приключение, то, ну, для кого-то это, знаешь, еще и приключение, кто никогда не уезжал, или кто там находит сложное общение вообще с кем бы то ни было за границей и так далее. А с другой стороны, когда мы там попали в наводнение во Вьетнаме, это немножко так взбодрило.
Ну, я думаю, что такие моменты, они запоминаются на всю жизнь, правильно? Никто, наверное, я думаю, не помнит, как он лежал неделю, либо две недели на лежаке. Это те вещи, которые не запоминаются и не делают жизнь ярче.
Ну, конечно. С другой стороны, плохие вещи тоже так-то запоминаются на всю жизнь, и потом тоже, они тоже не делают жизнь ярче.
Согласен. Стас, а что бы ты мог порекомендовать нашим слушателям, людям, которые сейчас нас слушают, именно в плане практического действия? Что можно сделать, допустим, одно-два действия, чтобы стать ближе, допустим, к своему путешествию мечты? Давай так обозначим.
Хорошо. Я не знаю, можно ли это выделить в одно действие, потому что задача все-таки комплексная.
Согласен.
Наверное, она все равно сводится к тому, чтобы получить удаленный вот такой способ заработка, потому что от этого все пляшет. Ну и выучить язык надо какой-то, английский желательно. В общем, это получается две вещи, но основная все-таки, мне кажется, это доходы удаленные, потому что иначе все это посыпется прахом.
Да, то есть объясниться можно и языком жестов, да, А вопрос финансов, он стоит более острее, чем вопрос трудностей перевода.
Ну, плюс надо понимать, что это все-таки не то есть гламурность и пафосность вот этой вот путешественнической жизни, она, наверное, не в том, чтобы иметь Крайслер за окном и какие-то там брюлики, а в том, что это будет немножко хипарство все равно. То есть ты будешь себя в чем-то ограничивать, но в чем-то приобретать. Приобретать в опыте, ограничивать в, как я это называю, просто, ну, всякое разное хлам. Вот, хлама будет в жизни меньше. Что лично мне нравится. Нужно вот понимать, что ты может быть, не обязательно иметь там 20 миллионов разных пар туфель, зато можно иметь в памяти кучу разных картинок гор, там, ледников и всего, чего хочется.
Я согласен, потому что, ну, по моему опыту, один месяц в путешествиях оставляет впечатление и делает жизнь богаче. Ну, я считаю, что гораздо более, чем один год, допустим, на одном месте. Ты правильно сказал тогда, что многие люди не готовы там пожертвовать какими-то своими ценностями. Я считаю, что также люди не готовы пожертвовать постоянностью, да, стабильностью какой-то.
О, стабильность. Я могу про стабильность очень резко высказаться. Я крайне не люблю этот концепт, потому что видимость стабильности, она именно... То есть основная нестабильность стабильности в том, что при потере стабильности наступает полная нестабильность. Получается, что человек, который боится потерять вот это вот некоторое состояние, да, он тем самым уже находится в состоянии того, что его толкнешь, и он упадет. Вот. То есть, если у тебя, грубо говоря, один источник дохода и одна работа, за которую ты цепляешься, и ты на ней сидишь и боишься потерять эту, в кавычках, стабильность, и боишься потерять эту работу, это гораздо хуже, чем если у тебя 10 маленьких источников дохода, из которых, если ты потерял 2, то будет 8, что, в принципе, несложно, если что, накопится еще какие-нибудь 2 появятся, и все вернется на круги своя. То есть, вариант всего понемножку. Вот в случае как раз вот такого путешественнического подхода к жизни, вариант всего понемножку доходы со всех сторон по капельке, он мне кажется более честный, что ли, более стабильный, именно в смысле стабильности, что он более устойчивый. Что покачнуть человека, у которого вот эта система действительно со всех сторон получает доходы какие-то, покачнуть эту систему в принципе не так просто. Что отличается, конечно, от стабильности, сидя в офисе на одной работе, даже меняя работы. Там, это все равно сводится к тому, что, особенно в России, как там не очень хорошо с трудовым законодательством, а если и хорошо с законодательством, не очень хорошо с исполнением. То есть я крайне удивлен, когда люди говорят о стабильности.
Ну да, это, скорее всего, вот тот первый вариант, да, стабильность в офисе на одной работе, это, скорее всего, иллюзия стабильности, а никакая не стабильность. И если мы живем вообще в мире перемен, если погода каждый день меняется, там, политика, все вообще в мире меняется, да, то выгодно любить перемены, чем любить стабильность. Если человек любит стабильность...
Адаптироваться, конечно, гораздо эффективнее научиться адаптироваться, чем изо всех сил стараться разучиться это делать.
Да, стабильность – это болото, это застой. И если человек любит этот застой, то он не в тренде, да? Он, наоборот, идет против движения мира. А если мир меняется, и тот человек, который сам меняется с миром, любит перемены, тот человек всегда развивается, становится более успешным, более интересным человеком для других.
Нет, ну не сказать, что этот человек, который там движется в сторону развития, идет против тренда. Ну, трендом ты назвал развитие. Ну, в общем, человек, который... идет против всех, не факт, что ему не больно от этого. То есть не факт, что ему не сложно. Никто не сказал, что ездить вот так вот смотреть там на мир — это сплошной стопроцентный какой-то мегафан. Это местами ты останавливаешься и думаешь, да, блин, время идет, а я вот так все еще хипарю. Ну, как бы это должен быть какой-то выбор. Должно быть четкое понимание того, что происходит в любом случае.
Да, я с тобой согласен. Ну, давай в завершении этого подкаста сделаем определенные пожелания нашим слушателям. Вот что бы ты хотел пожелать? То есть практические шаги мы уже сказали, а сейчас просто такое доброе пожелание. И я думаю, что слушателям можно будет переходить уже к применению полученных знаний.
Знаний. Я бы не назвал это знанием, это советы, рекомендации. Ну, из недавнего, что появилось, того, что вот никак не выходит из головы, и того, что, в принципе, я продолжаю повторять и знакомым, и друзьям, это то, что время очень быстро как-то уходит, и если ты хочешь что-то делать, то это делать надо сейчас. Потому что раньше, где-то 10 лет назад, может быть, мне казалось, что можно сделать, можно стать кем угодно, можно попасть куда угодно, и было много разных желаний и стремлений. И мне тогда казалось, что если я не сейчас, сейчас я там, не знаю, поиграю в компьютерную игру, а потом я сделаю, научусь играть на фортепиано. А сейчас я понимаю, что вот некоторые вещи уходят уже совершенно навсегда, и в том числе, в основном это касается и всех путешествий, и передвижений, потому что если хочется ехать, если хочется делать, бери и делай.
Здорово, отличное пожелание. Присоединяясь к нему, я скажу, что вот такая концепция, что, допустим, у человека не одна жизнь, а у человека столько жизней, сколько у него количество дней в его жизни, да? И вот если человек сможет рассматривать один день в качестве полноценной жизни, тогда он и сможет делать это здесь и сейчас. Потому что, допустим, утро наступило, человек родился, да? Ну, наступила ночь, человек заснул, то есть умер, образно говоря. И вот когда человек начинает ценить каждый день своей жизни, да, там каждую минуту именно в таком ракурсе, то он делает это сейчас, не откладывает на потом, и, естественно, получает в своей жизни все именно здесь и сейчас, согласно своим действиям.
Ну, это очень такое верное, да. Есть менее лирическая версия вот такой системы. Это когда умирающий профессор от рака у него в Америке. В Америке профессор университета, у него опухоль мозга, он умирает от рака, он это знает. Он знает, когда примерно это произойдет, он знает, что это неминуемо, он знает, что ничего уже не поможет. Вот. И он живет так последние 5 лет. И вот есть очень хорошие, если посмотреть в интернете, просто там «Профессор Dying of Cancer», и лекции он давал, он рассказывает, как он живет. Он именно так и живет, он literally, вот конкретно, вот буквально так и живет. Что каждый день он просыпается, для него это вот маленькая жизнь, которая у него есть. И вот в нашем с тобой случае это какая-то болтовня в интернетах, вот у нас чатики, вот у нас блогики, бложики, а там все очень серьезно. То есть там вот и очень отрезвляет. Я очень, не то что люблю пересматривать, вот наталкиваюсь на подобные доказательства того, что у нас тут иллюзия наличия времени, иллюзия стабильности. Это все разрушается такими простыми примерами, как вот в случае с этим профессором.
Здорово, Стас. Я обязательно посмотрю эти видео, поскольку еще ни разу не видел. Мне тоже стало интересно. Ну, а сейчас я хочу тебя поблагодарить за то, что мы классно и душевно пообщались. Я думаю, что наше общение поможет в принятии решения, да, или просто провести интересное время гораздо больше, чем 10 либо 100 людям. И это прекрасно, если кто-то сделает решительный шаг и изменит свою жизнь именно в такую интересную сторону кардинально.
Ну да, я уже давно у себя в блоге там писал, что, вернее, ребята спрашивают, а зачем ты тут вот распинаешься, что-то пишешь. Я говорю, ну если хотя бы из 10 тысяч один человек сделает то, что он хочет сделать, это уже хорошо, это будет один человек счастливый чуть-чуть более-менее.